Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор филологических наук Анастасия Георгиевна Гачева. Мы говорим сегодня о женщине Софии, о женщине-философе, да, Светлане Григорьевне Семеновой, маме Анастасии Георгиевны, которой 23 августа исполняется 80 лет со дня рождения. И мы уже сказали о том, что ее огромная заслуга заключается в этом пути от безбожного французского экзистенциализма, которым она занималась, к Николаю Федорову, к русской религиозной философии, издательницей и хранительницей традиций, которой была Светлана Григорьевна. Но она ведь и сама была оригинальным философом. Вот вы держите в руках книгу «Тайны Царствия Небесного». Это же ведь совершенно богословское название. И да, далеко не каждый мужчина отважится писать об этих сюжетах. Это не литература, это не что думал там Соловьев или что думал Федоров, а это самостоятельное дерзновение, да?
Да, и эта книга ведь когда она писалась? Она писалась в как раз 70-е годы. То есть она начала ее писать во второй половине 70-х годов. Это абсолютно вот ее такое дерзновенное авторское высказывание, которое, конечно, продолжает вообще традиции русской религиозной философии. Это абсолютно невозможный текст. Потому что ни в какое игольное ушко цензуры он протиснуться не мог. Эта книга, кстати, перепечатывалась на машинке, она довольно много ходила в таком, ну, почти самиздате. Вот ее даже там на ротаторе размножали. И она вообще очень многим людям изменила сознание, потому что это как раз попытка вот такой философии активного христианства. Причем, вот понимаете, даже она так блестяще написана, вот первая ее главка называется «Основное зло», где она начинает: представьте себе Землю и далее всю Вселенную без человека. И вот что такое мир без человека? И тут вдруг вот возникает эта тема необходимости человека миру. И вообще человека как существа, созданного по образу и подобию Божию, который должен быть добрым хозяином на планете Земля. Понимаете, то есть вот какая-то эта христианская логика, а какой-то совершенно другого типа ответственности человека перед бытием возникает. И вот здесь, в этой книге, это потрясающая книга, здесь какие главки, вот просто можно зачитать: «Основное зло», «Две реальности Бога», «Высшая цель», «Благая весть миру», «Идеал всеобщего дела», потом «Камни преткновения идеала всеобщего дела». Вот она еще тут пишет главку о богословии Федорова, богословие как богодействие, да, не просто веровать, но исполнять то, во что ты веришь. Камни преткновения идеала всеобщего дела, истинные блага, тело и сознание, человека Божия или Бога человечества, свобода и всеобщность. У нее есть очень интересная здесь главка: обнажение истины, рассимволизация мира.
Ну а что это все-таки, философия или богословие? Или
я думаю, что это стыд. Такая? Нет, я думаю, что это как раз религиозная философия, потому что это как раз то, что отличает русскую религиозно-философскую традицию, где все-таки философия, она есть ступень к вот такой совершеннолетней сознательной вере. Вот вы помните, у Достоевского есть такие фантастические страницы в «Черновиках» к «Бесам», к роману «Бесы», где герои спорят о последних вещах. И там вот звучит такой вопрос: возможно ли серьезно и вправду веровать? Возможно ли веровать цивилизованному человеку, причем веровать во все, во что православие велит веровать? То есть в Бога человека Христа, а не в то, что Христос просто благотворный философ, так сказать, проповедник нравственности и так далее.
Как считал Толстой.
Как считал Толстой, Ренан, Штраус, ну, мы все это знаем. А вот именно верить в то, что слово плоть бысть. Верить в то, что будет воскресение, что будет преображение бытия.
Достоевский отвечал на этот вопрос: возможно.
Возможно. Да. И для Светланы Григорьевны это тоже было возможно. И Федоров отвечал: возможно. И вот как раз она всегда видела ценность вот русской религиозной философии в том, что она очень высоко ставит человека, но не как вот такого самостийного индивида, который такой прометеистической активностью, так сказать, вдвигается в мир и по своему собственному разумению этот мир перекраивает, а она вводит это понятие сыновства – Ведь у Федорова его вот эта вот идея соучастия человека не просто в, так сказать, в строительстве христианской культуры или там педагогики, или даже какой-то христианской экономики, а вообще в самом главном дерзновенном деле дел, да, воскресении умерших. Причем как бы все сферы дела и творчества тут соединяются от той же педагогики и экономики там до медицины. Вот, до науки, фундаментальной науки. Она видела в этом... вот как раз веру в человека как соработника. Когда Христос говорит, вот Федоров любил эту цитату, она все время ее повторяет, «Верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит, и большесть их сотворит». Дела Христа – это воскрешение умерших, регуляция, так сказать, стихийных сил и так далее. То есть что должен делать человек на земле? Ну, конечно, он не может это делать без Бога. Федоров на этот вопрос абсолютно однозначно отвечал, что никакая самостийная активность не может быть. То есть человек, только осознавая себя соработником Творца, может по-настоящему целостно действовать в бытии. И у него вообще церковь возглавляет общее дело. И вот Светлана Григорьевна, она, собственно, об этом пишет. Вот у нее вторая, первая, если часть называется «Тайны Царствия Небесного», вторая – «Реальные пути осуществления Царствия Небесного», какую силу она берется. И тут она говорит и о проблеме свободы. То есть вот есть свобода от, и есть свобода для, да, вот это высшая свобода. Когда Христос, он же абсолютно свободен, и Бог абсолютно свободен, он абсолютно благ.
Но все-таки Царствие Небесное, оно может наступить на земле? Или все-таки это состояние, с которым мы соприкасаемся, уже перейдя границу? Да?
Ну, она считала, что может, но в каком смысле, что это такой богочеловеческий процесс. Mm-hmm. Вот как, помните, Соловьев в как раз в своем реферате о причинах упадка средневекового миросозерцания, который, кстати, изначально Федоров вообще просил, чтобы он был этот реферат таким призывом к общему делу. Там же очень много из федоровских тем зашифровано в этом реферате, но в таком привычном для Соловьева отвлеченно в философском смысле. Вот. Булгаков, кстати, в свое время вот в статье «Загадочный мыслитель» написал, что очень много из тем и идей Соловьева ему стало понятно после того, как он прочитал Федорова.
Ну, кстати, этот реферат был запрещен, ее даже не напечатали в газетах, цензура просто запретила после произнесения.
И вот он там пишет, он говорит о том, что, собственно, в чем состоит, собственно, исторический процесс? Перерождение мира и человека в Духе Христовом. И это медленный упорный процесс, который в Евангелии сравнивается с вскисанием теста, да, созреванием зерна, вот, и так далее. То есть Царствие Небесное, оно как бы не как Deus Ex Machina, так сказать, сваливается нам на голову после вот этой апостасийной истории, где будет разделение.
Какой образ христианства Светлана Григорьевна любила? Я имею в виду образ не философский, а именно вот монастырское христианство, приходское христианство, может быть, западное христианство. То есть,
где... Нет, она любила христианство все-таки с одной стороны, русских религиозных мыслителей, конечно, mm-hmm. потому что, во-первых, ей очень была важна там вот с одной стороны эта тема общего дела, а с другой стороны, тема всеобщности спасения. И это для нее принципиальная идея.
То есть она все-таки очень это был такой интеллектуализированный
Не совсем опыт, так, да? Я сейчас об этом скажу. Mm-hmm. То есть вот с одной стороны, да, она писала, опираясь на тексты русских религиозных философов и вот о теме вот этого соучастия человека в деле спасения и о теме апокатастаси. Причем у нее очень интересно, вот ее вторая книжка «Тропами сердечной мысли», этюды, фрагменты, отрывки из дневника, там есть целая глава о всеобщности спасения, где она говорит, что на самом деле вот то, как мы представляем Бога, высший идеал и вообще как бы перспективу будущего, вот этого Царствия Небесного, от этого зависит наше поведение в истории. То есть если мы этот идеал делаем разделительным, то есть, так сказать, будут спасенные, а будут вечно прокляты,
отверженные. Это любимая тема русской философии.
Конечно, да. Мы начинаем переносить.
Но все-таки надо сказать, что церковь с этой идеей не согласна. Да? То есть, что все-таки это оригенизм, он был осужден на Пятом соборе, и идея апокатастасис, то есть всеобщего восстановления, она не является разделяемой церковью. Хотя для русской философии это действительно очень близкая тема.
Она изучала тоже это эту тему, mm-hmm. она об этом писала, и она всегда говорила о том, что на самом деле сторонниками апокатастасиса были в том числе и каппадокийцы, mm-hmm. в том числе mm-hmm. святитель Григорий Низкий и даже Иоанн Златоуст. Например, у Иоанна Златоуста есть такие беседы о покаянии, очень важные. Mm-hmm. Кстати, вот всегда мы думали, откуда у Федорова знаменитая эта идея условности апокалиптических пророчеств, когда он говорит, что если человечество обратится на Божьи пути, то тогда... будет не вот этот разделяющий сценарий, да, когда пойдут праведники в вечную жизнь, а грешники в вечную муку, а будет всеобщее спасение. Потому что как бы вот сам этот исторический процесс, который становится работой спасения, он как бы искупает зло.
Ну вот здесь как раз... Здесь...
И это ведь идет от Иоанна Златоуста, от беседы «Покаяния», когда он говорит о том, что если бы... И поэтому он видел в апокалипсисе угрозу, да, здесь... а не роковой приговор. И он говорит, что как вот пророчество Ионы на град Ниневию, когда покаялись ниневитяне, и пророчество о разрушении Ниневии было убрано. И тогда Федоров говорит, Бог пророка Ионы, если Бог творца апокалипсиса. Так вот, в беседах о покаянии, это же Иоанн Златоуст, он говорит, что если бы Господь хотел нас покарать, он бы не грозил нам гиеной. Он бы нас просто сразу бы покарал. Ну, а он хочет, он грозит
для
нам гиеной, чтобы
Григория
избавить
Низкого,
нас от гиены.
Да, но все-таки поэтому гиены. Григорий Низкий ставится ниже каппадокийцев церковью, да, трех святителей, поскольку у него есть элемент этого учения о всеобщем восстановлении. Но я здесь, конечно, не богослов и не берусь судить о том, кто прав и кто не прав, но мне кажется, что когда речь идет о последних вещах, здесь мы вступаем на очень зыбкую почву гипотез, предположений, а иногда и наших сердечных чаяний. Вот нам хочется, конечно, нам, да, хочется, чтобы все спаслись. Да. Ну как, ну не может же Господь, милостивый Бог, там кого-то оставить за бортом. Но все-таки история и иконография церковная говорит о том, что церковь считала по-другому и наставляла нас, что не будет всеобщего спасения. Поэтому вот само название «Тайны Царства Небесного» возникает ощущение, что человек уже прошел какую-то грань, да, что он уже попал туда, и он уже оттуда смотрит, пытается эти тайны разгадывать.
Да? Вы знаете, мне кажется, что это не совсем так, mm-hmm. потому что это как раз, вот, между прочим, Гачев, mm-hmm. Георгий Гачев, муж Светланы Григорьевны Семёновой, сам, да, замечательный
и ваш
философ,
папа.
Мой папа, да, и вообще это был замечательный, конечно, союз, он всегда говорил, что когда он женился на молодой филологине, он хотел получить секретаря, а получил Сократа, так mm-hmm. вот, вот эту книжку он называл явлением женского логоса. Mm-hmm. И вот когда мама думала, тоже пыталась как-то осмыслить, вот в чем, собственно, как раз ее подход как женщины-философа, она как раз всегда говорила сердце милующее, сердечная мысль. Вот не случайно ее эта последняя книга, которая вышла уже вот за 2 года до ее кончины, называется «Тропами сердечной мысли». Сердечная мысль, это, кстати, выражение Михаила Пришвина. И вообще вот она, у нее есть вот в этой книжке «Тайна Царствия Небесного» главка «Оправдание России», где она пишет как раз вот об этом чаянии апокатастасиса в русской мысли, и об этом вспоминает апокриф «Хождение Богородицы по мукам».
Я только хотел вспомнить, да, да, где, да, Богородица дает отдохнуть грешникам.
Просит Христа,
просит
дать,
Христа,
да,
отдохнуть грешникам от вечных мук на 40 дней, да, от Пасхи до Вознесения.
Да, то есть вот это вот чаяние, и для нее это было принципиально важно. Вот это вот сердце милости. Потом действительно, как знаете, для женщины, она всегда об этом говорила, что мужчинам проще даже принять вот эту идею разделительного спасения. Потому что а женщина, которая ткет в своем лоне дитя, который его выращивает, который его рожает. А мы прекрасно понимаем, что ребенок, когда рождается, мы не знаем, кто из него вырастет, величайший святой или величайший преступник. Но вот этот младенец, который улыбается всему миру. Не случайно Федоров говорил, дитя как критерий родственности. И Христос говорил, да, помните, дитя, вот в нем Царствие Небесное, будьте как дети. Так вот, женщина, которая вот выкармливает, вынашивает, рожает младенца, и это абсолютное чудо любви, да, ей, конечно, принять вот это, эту невсеобщность намного труднее. И поэтому женщина, она как раз, вот она как женщина-мыслитель, она, конечно, стояла на этой идее апокатастасиса,
безусловно. Ну, это еще Паскаль говорил о том, что есть logique du sens, логика рассудка, а есть logique du cœur, логика сердца.
Да, да,
и русская мысль, которая очень многим обязана Паскалю, и в XVIII веке читали его «Les pensées» и переводили на русский язык, она действительно тяготеет к логике сердца.
Знаете, это как, вот помните, у Достоевского «Сон смешного человека», и пойду, а я все равно буду проповедовать. Вот это, конечно, действительно, эта смелость какая-то, она была ей свойственна. Ну и потом, надо сказать, еще вот о двух ее, на самом деле, очень важных работах. Это, во-первых, книга, конечно, «Евангельская история, метафизика в последовательности четверо Евангелия». Это «Глаголы вечной жизни». Это книга, которая вышла в год 2000-летия как раз. От Рождества Христова, да, юбилей христианства. Вот. Причем она очень интересно, собственно, создавалась. Это в 96-й год журнал «Литературная учеба», Леонид Бежин. Они сделали такую рубрику «Евангельская история», где философы, публицисты, писатели, они как бы пытались прочесть Евангелие. А Светлана Григорьевна, как человек, как ученый, исследователь, она к этому подошла очень серьезно. Она очень много изучала святоотеческой литературы, исследований по истории церкви, вдумывалась в Евангелие. Евангелие. Она написала такую книжку, как бы, ну, Гачев говорил, назови жизнь Иисуса Христа «Жизнь за днем». Но она говорила, нет, это абсолютно протестантствующее название, да. И вот она назвала «Евангельской историей глаголы вечной жизни», «Евангельской историей метафизика в последствии четверо Евангелий». И если вот говорить, какой мог бы быть эпиграф, это, конечно, знаменитые слова, да, Афанасия. Великого Бог вочеловечился, чтобы мы обожились. То есть вот эта вот тема «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», да, она писала об этом, опираясь, собственно, и на экзегетическую традицию отцов и учителей церкви, и в том числе на русскую религиозную философию, на богословскую традицию русских философов, который, собственно, был такой историк церкви Бакулин, он ее сравнивал с патристикой, и, кстати, Бердяев об этом же писал. То есть вообще это важная книга была «Евангельской истории», вот она есть в интернете, слава богу, можно там ее прочитать. Это, мне кажется, очень важная книга. И еще одна книга. Это книга Теяри де Шардень. Вот такой духовный собрат Федорова в европейской философской традиции.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». Сегодня мы вспоминаем Светлану Григорьевну Семенову, философа, филолога, литератора, который 23 августа исполнилось бы 80 лет со дня рождения, с ее дочерью, доктором филологических наук Анастасией Георгиевной Гачевой. И вот Теяр де Шарден, это тоже ведь один из главных героев Светланы Григорьевны, да, это интереснейший французский философ, мыслитель, священник католический, но который, по-моему, и католической церкви не был очень так однозначно принят, вот, то есть к его мысли очень такие разные отношения есть, хотя я знаю, что и многие кардиналы его почитали. Вот как получилось, что она обратилась от французского экзистенциализма, с которого она начинала, казалось бы, совершенно далекая, да, область, к этому своеобразному католику?
Ну, Теяр де Шарден вообще для нее был собрат Федорова, вот такой духовный собрат Федорова. Вообще у нее вот один из замыслов,
но они не были знакомы ведь,
конечно. Нет, конечно, во-первых, они не могли, потому что это разные периоды, разные поколения. Но вот это то родство, та традиция логосного мышления, о которой писал Эрно, он писал об этом применительно к русской мысли, когда он говорит, что мыслители в России и писатели, принадлежащие к разным поколениям, разным, может быть, даже традициям, вдруг подхватывают друг друга и продолжают. И он говорил, что это вот логосная традиция русской культуры, источник которого, конечно, Новый Завет. Вот то же самое мы можем сказать, скажем, о Теяре применительно к русским религиозным философам. И, кстати, Теяра – это целая традиция, скажем, отец Георгий Клингер, да, православный священник, он целую работу написал о Теяре, русских религиозных мыслителях. Есть книжка священника Евгения Струговщикова «Теяра и православная традиция». То есть вообще сравнивают Теяра вот с как раз православием и с русскими религиозными философами, особенно с Соловьёвым. Но вот для нее Теяр прежде всего был как бы собратом Федорова.
Ну, чаще даже с Вернадским.
С Вернадским сравнивают, который, да, потому что он... по линии ноосферы.
Да.
Но ведь что такое ноосфера? Понимаете, ведь это же иное, как раз для нее было что важно, что как раз Теяр де Шарден, который и ученый, и священник, для него как бы вера и знание – это два языка, вот христианство и эволюция, да, эволюционная теория – это два языка описания одного феномена. не случайности появления человека в природе. Идеи все-таки восходящего развития. Там вот он, как и Вернадский, в эволюционном процессе видит вот эту вот цифализацию, то есть рост нервной ткани живых существ.
Как он бы, занимался и раскопками.
Да, и он ему, открыл синантропа. Да.
Насколько это открытие верифицировано наукой, тут есть разные мнения, вот, как некую переходную форму, да,
но человека, дело не в этом, дело не в том, что... Эволюция. Дело в его взгляде. Mm-hmm. Вот когда у него есть образ того, что христианство – это как бы... Ну, Господь, он дает некий толчок.
Ну,
вот
правильно,
этого мира,
мы часто
да.
Дарвина почему-то воспринимаем как антоним к христианству, а ведь Дарвин сам был благочестивый католик, и, вообще говоря, сама мысль о эволюции, она не является антихристианской.
Конечно, но вот что
есть
делает...
Есть логос, который действует в природе.
Материи. Да, материи, об этом пишет, кстати, Владимир Николаевич Ильин, который прекрасно знал и Федорова, и во многом тоже, кстати, близок к Теяру. Но дело в том, что вот что делает Вернадский, что делает особенно Кашпирт и Ярда Шарден, это идея направленности эволюционного процесса. И тогда получается, что человек в бытии существо не случайное. Как Федоров говорит, природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собой. Значит, он говорит, цифализация нить Ариадны в процессе эволюции. Христос – мотор эволюции. И, собственно, к чему движется развитие? Вот к этой точке омега, вообще к преображению всего в Боге. Ведь к этому движется развитие. И, конечно, Теяр был очень важен. Светлана Григорьевна, которая, собственно, занималась и русским космизмом, где она как раз выделила, это ее именно выделение двух этих ветвей русского космизма. С одной стороны, естественно, научный, который как бы говорит об этой неслучайности появления человека в природе, его ответственности перед бытием. Вернадский, он же был ученый. Он действует как ученый, но он формулирует вот эту концепцию ноосферы, беря термину Теяра. Да, новое творчески организованное состояние биосферы, где уже разум и творческая деятельность человека необходимы. И дальше...
Ну, было еще понятие пневматосферы у
Флоренского. Да, это уже как раз религиозная трактовка ноосферы, которая близка Теяру, между прочим. Вот. И часть вещества, вовлеченная в круговорот культуры и круговорот духа. Это же все представление о том, что деятельность культуры, духа, и, так сказать, творческая деятельность человека на планете Земля – это богоданное дело.
У меня
это...
вообще ощущение, что вот советские времена, да, но такие ученые, как Светлана Семенова, как Николай Гаврюшин, вот, потрясающие совершенно, Пяма Гайденко, недавно ушедшая, замечательный историк философии Черенкор, вот, они гораздо больше сделали для вот этих параллелей между христианством и наукой, для понимания, как вообще развивалась новоевропейская наука, чем сейчас, когда, казалось бы, у нас совершенно открыто можно исповедовать христианство, ходить в церковь, но в то же время, кто пошел в церковь, они как-то от науки отдалились.
Ну да, и ученые, начинаются споры креационистов и эволюционистов.
Вот, а 70-е годы в этом отношении, при всей закрытости этой темы как бы в официальном советском дискурсе, были очень благодатны. Для постановки вот этих проблем, и здесь, конечно, огромная заслуга Светланы Григорьевны в том, что она была одним из тех, кто из мира ученого задал вопрос, что книга Бога, Библия и книга природы – это ведь, собственно, одна книга, которую можно читать по-разному, в разных оптиках, да?
Да, вот. И вот об этом она писала. И, кстати, вот интересно, что когда она писала книгу о Теяре, это были уже 2000-е годы, книжка вышла в издательстве Русской христианской гуманитарной академии в 2009 году, так вот, когда она писала эту книгу, она сказала, я очень хорошо это помню, я поняла, зачем я всю жизнь учила французский. То есть вот для того, чтобы написать эту книгу, потому что невозможно было написать эту книгу, не зная блестящего французского языка, не имея опыта чтения, исследования и философской традиции французской, и художественной традиции.
Я немножко переводил, Теяра, я знаю, насколько это сложный
сложно,
язык.
Сложно.
Для этого недостаточно знать французский. Для этого надо понимать основные идеи христианства.
Конечно, вот. Конечно. И потом, Теяр же практически не переведен. Вот эти 12 томов у нее они все были. Она в 90-м году, по-моему, ездила во Францию, и там пришла в общество друзей Пьер Тейяра де Шарден, они там ее с восторгом приняли, и она привезла очень много изданий Тейяра.
Но все-таки, поскольку время наше подходит к концу, и мы, естественно, не можем о всех книжках поговорить, насколько издано сейчас наследие Светланы Григорьевны? Есть ли еще, допустим, какие-то тексты, источники, которые мы увидим, которые мы узнаем, мы оценим
Спасибо.
Масштаб?
Это очень хороший вопрос. Ну, вот она сама последние годы жизни готовила к изданию свои дневники. Это вообще целая традиция вообще русских писателей, мыслителей, вот эта дневниковая проза. Ее дневники – это, безусловно, явление, конечно, и историческое, и философское, и культурное. Вот. В как раз этой книжке вот «Юродство проповеди» там есть фрагменты дневников. Вот мы готовим к изданию сейчас ее дневники с вот этим первым ее текстом, предшествующим им «Опыт воскрешения жизни». Но, кроме того, есть целый ряд еще ее статей, вот, которые пока лежат как бы вот в могиле стола, которые, безусловно, должны быть изданы. Ну и, кроме того, сейчас, конечно, хотелось бы, вот мы готовим в этот юбилейный год такую книжку избранных ее статей, таких философских, философско-литературных, посвященных ее как бы собственному исповеданию веры. У нее вот есть такой текст небольшой, который называется «Исповедание веры», где она как раз вот как бы выражает свое такое философское, художественное и религиозное кредо.
Спасибо огромное. Мы сегодня вспомнили Светлану Григорьевну Семенову, интереснейшего писателя, мыслителя, историка философии, философа. И я вам очень благодарен, что вы ведете титаническую работу, не только издавая как бы целый пласт наследия русской культуры Валериана Муравьева, Горского, Сидницкого, но и просто жертвенно издаете ваших родителей, Георгия Дмитриевича Гачева и Светлану Григорьевну Семенову, и с каждым томом, с каждым изданием масштаб этих людей в истории русской культуры все растет, становится все более значимым, очевидным. Вот. Это воскресительная работа, действительно христианская, огромный христианский труд, который вы делаете. Спасибо большое. У нас в студии была Анастасия Георгиевна Гачева. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.